Рэй Брэдбери. Здравствуй и прощай. Ну, конечно, он уезжает, ничего не поделаешь. Настал срок, время истекло, и он уезжает далеко-далеко. Чемодан уложен, башмаки начищены. Волосы приглажены, старательно вымыты уши и шея. Осталось лишь спуститься по лестнице, выйти на улицу и добраться до маленькой железнодорожной станции, где только ради него и остановится поезд. И тогда городок Фокс-Хилл, штат Иллинойс, для него навсегда отойдет в прошлое. И он поедет в Айову или в Канзас, а быть может даже в Калифорнию. 12-летний мальчик, а в чемодане у него лежит свидетельство о рождении, и там сказано, что родился он 43 года назад. «Уилли!» — окликнули снизу. «Сейчас!» Он подхватил чемодан. В зеркале на комоде он увидел свое отражение. Золото июньских одуванчиков, румянец июльских яблок, теплая белизна полуденного молока. Ангельски невинное ясное лицо, такое же, как всегда, и, возможно, навсегда таким и останется. «Пора!» — снова окликнул женский голос. «Иду!» Кряхтя и улыбаясь, он потащил чемодан вниз. В гостиной ждали Анна и Стив, принаряженные, подтянутые. «Вот и я!» — крикнул с порога Уилли. У Анны стало такое лицо, вот-вот заплачет. «О, Господи, Уилли! Неужели ты и вправду от нас уедешь?» «Люди уже начинают удивляться», — негромко сказал Уилли. «Я целых 3 года здесь прожил, но когда начинаются толки, а я уж знаю, пора собираться в дорогу». «Странно все это», — сказала Анна. «Не пойму я никак. Нежданно, негаданно мы будем скучать по тебе, Уилли. Я буду вам писать каждое Рождество, честное слово. А вы не пишите, не надо. Мы были рады и счастливы», — Стив выпрямился на стуле, слова давались ему с трудом. «Такая обида, что всему этому конец. Такая обида, что тебе пришлось нам про все про себя рассказать. До смерти обидно, что нельзя тебе остаться». «Вы славные люди. Лучше всех, у кого я жил», — сказал Уилли. Он был 4 футов ростом, солнечный свет лежал на его щеках, никогда не знавших бритвы. И тут Анна все-таки заплакала. «Уилли! Уилли!» Она согнулась в своем кресле, видно было, что она хотела бы его обнять, но больше не смеет. Она смотрела, смущенная, растерянная, не зная, как теперь быть, как себя с ним держать. «Не так-то легко уходить», — сказал Уилли. «Привыкаешь. И рад бы остаться, но ничего не получается. Один раз я попробовал остаться, когда люди уже стали подозревать неладное. Стали говорить, мол, какой ужас. Мол, сколько лет он играл с нашими невинными детьми, а мы не догадывались. Мол, подумать страшно. Ну, пришлось мне ночью уйти из города. Не так-то это легко, сами знаете. Я вас обоих всей душой полюбил. Отлично это были 3 года. Спасибо вам». Все 3 направились к двери.
«Куда ты теперь, Уилли?»
«Сам не знаю. Куда глаза глядят? Как увижу тихий зеленый городок, там и останавливаюсь».
«Ты когда-нибудь вернешься?»
«Да», — сказал он серьезно своим высоким мальчишеским голосом. «Лет через 20 по мне уже станет видно, что я не мальчик. Тогда поеду и навещу всех своих отцов и матерей». Они стояли на крыльце, овиваемые прохладой летнего утра. Очень не хотелось выговорить вслух последние слова прощания. Стив упорно глядел на листву соседнего вяза.
«А у многих ты еще жил, Уилли? Сколько у тебя было приемных отцов и матерей?»
Вопрос как будто не рассердил и не обидел Уилли. «Да я уже 5 раз переменил родителей. Лет 20, как путешествую. Побывал в 5 городах. «Ладно, жаловаться нам не на что», — сказал Стив. «Хоть 3 года был сын, все лучше, чем ничего». «Ну что ж», — сказал Уилли, быстро поцеловал Анну, подхватил чемодан и вышел на улицу под деревья.
под зеленые от листвы солнечные лучи и пошел, быстро, не оглядываясь. Самый настоящий мальчишка. Когда он проходил мимо парка, там на зеленой лужайке ребята играли в бейсбол. Он остановился в тени под дубами и стал смотреть, как белый-белый мячик высоко взлетает в солнечных лучах, а тень его темной птицы проносится по траве, и ребята ловят его в подставленные чашкой ладони. И так важно, так необходимо поймать, не упустить этот стремительный кусочек лета. Они орали во все горло. Мяч упал в траву рядом с Уилли. Вышел с мячом из-под деревьев, вспоминая последние 3 года, уже истраченные без остатка, и 5 лет, что были перед ними, и те, что были еще раньше, и так до той поры, когда ему и взаправду было 11, 12, 14, и в ушах зазвучали голоса.
«Что-то неладно с вашим Уилли, хозяйка!»
«Миссис, а что это ваш Уилли последнее время не растет?»
«Уилли, ты уже куришь?»
Эхо голосов замерло в ярком сиянии летнего дня. И потом голос матери.
«Сегодня Уилли исполняется 21.
И 1000 голосов. «Приходи, когда исполнится 15, сынок. Тогда, может, и найдется для тебя работа». Неподвижным взглядом он уставился на бейсбольный мяч в дрожащей руке, словно это был не мяч, а вся его жизнь. Бесконечная лента лет скручена, свернута в тугой комок, но опять и опять все возвращается к одному и тому же, к дню, когда ему исполнилось 12. Он услышал шаги по траве. Ребята идут к нему, вот они встали вокруг и заслонили солнце. Они выросли.
«Уилли, ты куда собрался?»
Кто-то пнул ногой его чемодан. Как они вытянулись. Последние месяцы, кажется, солнце повело рукой у них над головами, поманило, и они тянутся к нему вверх, точно жаркий наполовину расплавленный металл, точно золотая тянучка, покорная властному притяжению небес. Они растут и растут, им по 13, по 14. Они смотрят на Уилли сверху вниз, они улыбаются ему, но уже чуть высокомерно. Это началось 4 месяца назад.
«Пошли играть, мы против вас. А кто возьмет себе в команду Уилли?»
«Ну, Уилли уж очень мал, мы с малышами не играем».
И они обгоняют его, их притягивает солнце и луна, и смена времен года, весенний ветер и молодая листва. Ему по-прежнему 12, он им больше не компания. И новые голоса подхватывают старые, страшно знакомые, леденящие душу припев.
«Надо давать мальчику побольше витаминов, Стив».
«У вас в роду все такие коротышки, Анна?»
И снова холодная рука стискивает сердце, и уже знаешь, что после стольких славных лет среди своих снова надо вырвать все корни.
«Уилли, ты куда собрался?»
Он тряхнул головой. Опять он среди мальчишек. Они топчутся вокруг, заслоняют солнце, наклоняются к нему, точно великаны, к фонтанчику для питья. «Еду на неделю погостить к родным».
«А-а-а!»
Год назад они были бы не так равнодушны. А сейчас только с любопытством поглядели на чемодан. Да, может, чуть позавидовали. Вот, мол, поедет поездом, увидит какие-то новые места.
«Покидаемся немножко», — предложил Уилли.
Они согласились без особой охоты, просто чтобы уважить отъезжающего. Он поставил чемодан и побежал. Белый мячик взлетел к солнцу, устремился к ослепительно белым фигурам в дальнем конце луга, снова ввысь и опять вдаль. Жизнь приходила и уходила, ткался незримый узор. Вперед, назад. «Мистер Роберт Хенлон и миссис Хенлон, Крик Бенд, штат Висконсин, 1932 год, его первые приемные родители. Первый год. Вперед, назад. Генри и Элис Болтс, Лаймвилл, штат Айова, 1935 год. Летит бейсбольный мяч. Смиты, Итан и Робинсона, 1939-45. Бездетная чета, одна, другая, третья. Стучись в дверь, в одну, в другую.
«Извините, пожалуйста, меня зовут Уильям. Можно мне... Хочешь хлеба с маслом? Входи, садись. Ты откуда, сынок?» Хлеб с маслом, стакан холодного молока, улыбки, кивки, мирные неторопливые беседы.
Похоже, ты издалека, сынок. А может, ты откуда-нибудь сбежал?
Нет.
Так ты сирота, мальчик.
И другой стакан молока. Нам всегда так хотелось детей, и никогда не было. Кто его знает, почему? Бывает же так. Что поделаешь? Время уже позднее, сынок. Не пора ли тебе домой?
Нет у меня дома.
У такого мальчонки? Да ты ж совсем еще малыш. Мама будет беспокоиться.
Нет у меня никакого дома и родных на свете никого.
Может быть, можно я у вас сегодня переночую?
Видишь ли, сынок, я уж и не знаю, говорит муж. Мы никогда не думали взять в дом.
У нас нынче на ужин цыпленок, перебивает жена. Хватит на всех, хватит и на гостя.
Летят, меняются годы, голоса, лица, люди. И всегда поначалу одни и те же разговоры. Летний вечер, последний вечер, что он провел у Эмили Робинсон. Вечер, когда она открыла его секрет. Она сидит в качалке, он слышит ее голос.
Сколько я на своем веку детишек перевидала. Смотрю на них иной раз и думаю, какая жалость. Такая обида, что все эти цветы будут срезаны. Что всем этим огонькам суждено погаснуть. Какая жалость, что этого не миновать. Вот они бегают мимо, ходят в школу, а потом вырастут, станут долговязые, безобразные, в морщинах, посидеют, полысеют, а под конец и вовсе останутся кожа да кости да одышка, и все они умрут и лягут в могилу. Вот я и слышу, как они смеются и просто не верятся. Неужели и они пойдут той же дорогой, что и я? А ведь не миновать. До сих пор помню стихи Вордсворта. Я вдруг увидел хоровод нарциссов, нежно-золотых, меж них резвился ветерок в тени дерев у синих вод. Вот такими мне кажутся дети, хоть они иной раз бывают жестоки. Но я-то знаю, они могут быть и дурными, и злыми, но злобы еще нет у них в лице, в глазах, и усталости тоже нет. У них столько пылкости, жадного интереса ко всему. Наверное, этого мне больше всего не достает во взрослых людях. 9 из 10 уже ко всему охладели, стали равнодушными. Ни свежести, ни огня, ни жизни в них не осталось. Каждый день я смотрю, как детвора выбегает из школы после уроков. Это кто бросает из дверей целые охапки цветов. Что это за чувство, Лили? Каково это — чувствовать себя вечно юным? Всегда оставаться новеньким, свеженьким, как серебряная монетка последней чеканки. Ты счастлив? Легко у тебя на душе или ты только с виду такой?
Мяч со свистом прорезал воздух, точно большой белесый шершень ожег ладонь. Морщась от боли, он погладил ее другой рукой, а память знает твердила свое.
Я изворачивался как мог. Когда все родные умерли, я сказал, что на работу меня больше не берут. Я пробовал наняться в цирк, но и тут меня подняли на смех.
«Сынок», — говорили мне, — «ты же не лилипут, а если лилипут, все равно с виду ты просто мальчишка. Уж если нам брать карлика, так пускай он и лицом будет настоящий карлик». «Нет ж, сынок, не взыщи».
Я пустился бродить по свету и все думал, кто я такой? Мальчишка. И с виду мальчишка, и говорю, как мальчишка, так лучше мне оставаться мальчишкой. Воюй, не воюй, плачь, не плачь, что толку? Так куда же мне податься? Какую найти работу? А потом, однажды в ресторане, я увидел, как один человек показывал другому карточки своих детей. А тот все повторял. «Эх, нету у меня детей, вот были бы у меня детишки!» И все качал головой. А я как сидел неподалеку с куском мяса на вилке, так и застыл. В ту минуту я понял, чем буду заниматься до конца своих дней. Все-таки нашлась и для меня работа. Приносить одиноким людям радость. Не знать ни отдыха, ни срока. Вечно играть. Я понял, что мне придется вечно играть. Ну, разнесу когда-нибудь газеты, побегаю на посылках. Может, газоны косилкой подстригу, но настоящей тяжелой работы мне не видать. Все мое дело, чтобы мать на меня радовалась, да отец мною гордился.
Я повернулся к тому человеку за стойкой неподалеку от меня. «Прошу прощения», — сказал я и улыбнулся ему.
«Ну, послушай, Уилли», — сказала тогда, много лет назад, миссис Эмили, «наверное, тебе иногда бывает тоскливо. И, наверное, хочется разного, что нужно взрослому человеку».
«Я молчу и стараюсь это побороть», — сказал Уилли. «Я только мальчишка, говорю о себе. Я должен жить с мальчишками, читать те же книги, играть в те же игры. Все остальное отрезано раз и навсегда. Я не могу быть сразу и взрослым, и ребенком. Надо быть мальчишкой, только я играю свою роль. Да, приходится трудно. Но и раз бывало...»
Он умолк. «Люди, у которых ты жил, ничего не знали?»
«Нет, сказать им значило бы все испортить. Я говорил им, что сбежал из дома. Пускай проверяют, запрашивают полицию. Когда выяснялось, что меня не разыскивают и ничего худого за мной нет, соглашался, пускай меня усыновят. Так было лучше всего, пока никто ни о чем не догадывался. Но проходило года три, ну, 5 лет, и люди догадывались, или в город приезжал кто-нибудь, кто видел меня раньше, или кто-нибудь из цирка меня узнавал. Все, кончен. Рано или поздно всему приходил конец».
«И ты счастлив? Тебе хорошо? Приятно это, 40 лет слишком оставаться ребенком?»
«Говорят, каждый должен зарабатывать свой хлеб. А когда делаешь других счастливыми, и сам становишься почти счастливым.
Это моя работа, и я делаю свое дело.
А потом еще несколько лет, и я состарюсь, тогда и жар молодости, и тоска по недостижимому, и несбыточные мечты, все останется позади. Может быть, тогда мне станет полегче, я спокойно доиграю свою роль».
Встряхнулся, отгоняя эти мысли, в последний раз кинул мяч. И побежал к своему чемодану. Том, Билл, Джейми, Боб, Сэм. Он со всеми простился, всем пожал руки. Они немного смутились.
«В конце концов, ты же не на край света уезжаешь, Уилли».
«Да, это верно». Он все не трогался с места.
«Ну, пока, Уилли, через неделю увидимся».
«Пока. До свидания».
И опять он идет прочь со своим чемоданом и смотрит на деревья. Позади остались ребята и улица, где он жил. А когда он повернул за угол, издали донесся паровозный гудок, и он пустился бегом.
И вот последнее, что он увидел и услышал. Белый мяч опять и опять взлетал в небо над остроконечной крышей. Взад, вперед, и звенели голоса. «Раз, два, голова, три, четыре, отрубили!» Будто птицы кричали прощально, улетая далеко на юг.
Солнце еще не взошло, пахнет туманом, предрассветным холодом и еще пахнет холодным железом. Неприветливый запах поезда, все тело ноет от тряски, от долгой ночи в вагоне. Он проснулся и взглянул в окно на едва просыпающийся городок. Зажигались огни, слышались негромкие приглушенные голоса. В холодном сумраке взад-вперед качался, взмахивая красный сигнальный фонарь. Стояла сонная тишина, в которой все звуки и отзвуки словно облагорожены, на редкость ясны и отчетливы. По вагону прошел проводник, точно тень в темном коридоре.
«Сэр!» — тихонько позвал Уилли. Проводник остановился. «Какой это город?» — в темноте прошептал мальчик.
«Уилливилл.
Много тут народу?»
10 000 жителей, а что? Разве это твоя остановка?»
«Как тут зелено!»
Уилли долгим взглядом посмотрел в окно на окутанный предутренней прохладой город.
«Как тут славно и тихо!» — сказал он.
«Сынок», — сказал ему проводник, — «ты знаешь, куда едешь?»
«Сюда», — сказал Уилли, и неслышно поднялся в предутренней прохладной тишине, где пахло железом, в темном вагоне стал быстро деловито собирать свои пожитки.
«Смотри, паренек, не наделай глупостей», — сказал проводник.
«Нет, сэр», — сказал Уилли, — «я глупостей не наделаю». Он прошел по темному коридору. Проводник вынес за ним чемодан, и вот он стоит на платформе, а вокруг светает, редеет туман, и встает прохладное утро. Он стоял и смотрел снизу вверх на проводника, на черный железный поезд, над которым еще светились последние редкие звезды. Громко навзрыд закричал паровоз, криками отозвались вдоль всего поезда проводники, и дрогнули вагоны, и знакомый проводник помахал рукой и улыбнулся мальчику на платформе, маленькому мальчику с большим чемоданом. А мальчик что-то крикнул, но снова взревел паровоз и заглушил его голос.
«Чего?» – закричал проводник и приставил ладонь к уху. «Пожелайте мне удачи!» – крикнул Уилли.
«Желаю удачи, сынок!» — крикнул проводник и улыбнулся, и помахал рукой. «Счастливо, мальчик!»
«Спасибо!» — сказал Уилли под грохот и гром, под свист пары и переступ колес. Он смотрел вслед черному поезду, пока тот не скрылся из виду. Все это время он стоял, не шевелясь. Стоял совсем тихо долгих 3 минуты. 12-летний мальчик на старой деревянной платформе. И только потом, наконец, обернулся, и ему открылись по утреннему пустынные улицы. Вставало солнце, и, чтобы согреться, он пошел быстрым шагом и вступил в новый город.